Денисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» Соломона Волкова. Прошу, Соломон.
Сегодня я расскажу об одном необычном и очень значительном концерте, состоявшемся в Нью-Йорке. Молодежный ансамбль «Континиум», состоявший в основном из учеников Джулиардской школы прославленной, показал монографический вечер петербургского композитора Галины Ивановны Уствольской, которая умерла в декабре 2006 года в возрасте 87 лет. Вообще исполнения Уствольской не очень на сегодняшний момент часты и в России, и на Западе, и поэтому целый вечер, посвященный творчеству Уствольской, это, безусловно, событие. Событие это еще и потому, что музыка Уствольской привлекала в свое время при ее жизни внимание ценителей. И в этом именно качестве распространилась на Западе, получила вот такой кружок преданных почитателей на Западе. Уствольская – это культовый современный композитор. И, конечно, после ее смерти репутация ее вот в этом узком кругу очень высока. И я очень был рад увидеть на концерте полный зал.
Соломон, наверное, нужно тут сказать о музыке Уствольской. Кто ее ценители? В каком контексте надо ее воспринимать?
Вы знаете, об Уствольской я много разговариваю с Семеном Боковым. Это композитор, поэт, журналист, живущий в Сан-Франциско, и один из близких учеников Галины Уствольской. И он выпустил на английском языке первую серьезную исследовательскую книгу об Уствольской. И где он анализирует ее позицию, ее творчество, ее личность, что тоже очень важно, потому что она была необычным человеком. Вот мы в связи с этой книгой, которая, кстати, получила хорошие рецензии, мы разговаривали о сходстве и различии Уствольской и Ахматовой. Две выдающиеся, очень волевые женщины, обе были лидерами в подпольном мире. Одна в мире литературы, другая в мире музыки. Но, конечно, Россия – это литературоцентристская страна, и Ахматова стала знаменитой еще до революции, и сравнить влияние Ахматовой с влиянием Уствольской невозможно. Но в своем кругу влияние Уствольской было абсолютно сопоставимым. Потому что вот я вспоминаю, как мы все ходили на каждое очень редкое исполнение музыки Уствольской. Сама Уствольская сформировала в значительной степени, как мне представляется, под влиянием творчества Стравинского. Это такое же суровое, очень архаичное по языку и одновременно, конечно, сугубо модернистское творчество. Но это Стравинский, из которого уже вообще весь как бы кислород выкачан. Это Стравинский, если угодно, в кубе. Во всяком случае, я его таким воспринимаю.
Или корень кубический,
да,
Стравинского.
Да. А Семен Боклан настаивает на том, что Уствольская, говорит он, открыла некую тайну художественную. И вот это ее, эта тайна, ее страшное открытие заключается в том, что мы все погибнем, все погибнет, и искусство, и мир погибнет, и никто и ничто не может нас спасти. То есть это творчество абсолютной безысходности. Он очень прав в этом своем замечании. Вынести монографический вечер Уствольской, как вот аудитория нью-йоркская сделала, и концерт пользовался большим успехом, это очень нелегко.
Тем не менее, в Америке у него находятся свои почитатели. Как вы объясняете это вот проникновение такой страны и непонятной музыки в Америку?
А потому что всегда будет небольшое количество сравнительно людей, которые хотят соприкоснуться с творчеством такой высшей эмоциональной напряженности. И Уствольская такую напряженность, почти экстатичность, демонстрирует в своем творчестве, в том числе и в очень поздних сочинениях, и прозвучала ее симфония номер 5, известная под наименованием «Аминь», это сочинение 1990 года, которое нам демонстрирует вот эту экстатичность музыки Уствольской.
Небесах.
святится имя Твое. Да придет царствие Твое.
Недавно произошли важные события для любителей рок-музыки и в Америке, и в России. Они связаны с именем Ленарда Коэна.
Да, произошла церемония введения в Палату славы нашего с вами, Саша, общего любимца Ленарда Коэна. Это мой самый любимый современный бард.
Соломон, это какая-то тайна вообще. Дело в том, что каждый раз, когда я разговариваю с своими американскими друзьями и говорю про любовь к Коэну, они его все знают, его все любят. Но когда я рассказываю о его безумной популярности в России, они никак не могут понять, в чем дело. Я тоже не очень могу понять, в чем дело, но я знаю, что, например, Виктор Пелевин знает наизусть все, без исключения, песни Коэна. И все поклонники Виктора Пелевина тоже знают наизусть песни Коэна.
А вы знаете, вот в чем, сходство пелевинского и коэновского творчества? При том, что это, конечно, во многом разные индивидуальности, но есть у них и общее. Я думал об этом. Как бы это вам сказать? Они оба сентиментальные циники, веселые циники. Потому что творчество Коэна на поверхности, оно циничное. Ну вот мы, скажем, говорили об Устольской. Это действительно безнадежное, безвыходное творчество.
То есть это Беккет, да? Это все-таки Высоцкий.
В том-то и дело. А когда слушаешь Коэна, он поет о страшных, ужасных вещах, кажется. Он предрекает миру такой же распад и уничтожение, как и Устольская. Но он это делает как бы не совсем всерьез. Ты можешь получить удовольствие от той ужасной футуристической картины, которую тебе рисует Коэн.
Вы знаете, я вообще согласен с вами. Тут можно провести и другую параллель, как всегда связанную для меня с миром литературы. Скажем, Бродский и Венч Ерофеев. И тот, и другой художник трагического миросозерцания. И «Москва петушки» кончается ужасно. Но, тем не менее, эта книга, она переполняет нас радостью, чего никак не скажешь о Бродском, правда?
Ну, я могу сказать о Коэне, что он, решив порадовать, наверное, своих почитателей, в возрасте 73 лет собрался в свою первую за 15 лет последнюю большую гастрольную поездку.
Которая включает и путешествие в Россию.
И слушатели там порадуются, я думаю, этой ужасной картине будущего, которую Коэн рисует в своей знаменитой песне «The Future» – «Будущее».
Все наши музыкальные альманахи в этом году сегодняшний выпуск завершит музыкальный цитатник. Прошу вас, Аламан.
Сегодня у нас впервые русский композитор Игорь Стравинский. Причем, когда говоришь Стравинский, то...
Все вспоминают «Весну священную».
Да, но и главное, что никто не думает при этом, что мелодия. Мелодия Стравинского, это мало кому при имени Стравинский приходит на ум. А между тем, он замечательный мелодист. И я хотел показать сегодня мелодию Стравинского и колебался вот как минимум между 20 разными, на мой взгляд, выразительными и запоминающимися мелодиями. И в итоге все-таки я решил остановиться на мелодии из раннего Стравинского. Это его балет «Жар-птица», который он сочинил в 1910 году. И это колыбельная, в которой любопытнейшим образом слились две тенденции. Это такой русский ар-нуво, и сливаются как бы там элементы, с одной стороны, русские национальные, фольклорные, а с другой стороны, замечательно усвоенные им уроки импрессионизма, которые Стравинский очень скоро превзойдет. А пока что наслаждайтесь его колыбельной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Шон Хундерт, Ирина Савинова, Николай Халезин, Марк Рассел, Виктория Купченецкая и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.